«Картина недели». На радио «Комсомольская правда».
12.05 в Нижнем Новгороде. Подводим информационные итоги минувшей недели и смотрим, что же нам готовит неделя текущая. С вами Алексей Казаковцев.
Дмитрий Яковлев.
И редактор сайта kp.ru Ирина Быстрова.
Привет.
Начинаем по традиции в понедельник с топ-5 самых читаемых позитивных новостей на сайте kp.ru.
Пятое место.
Дикую утку спасли от морозов на озере в Нижнем Новгороде. Вот такая вот добрая история произошла сразу после новогодних праздников. На Щелковском хуторе местные жители увидели уточку, которая сидела около замерзшего водоема и, в общем-то, была уже на грани жизни и смерти. Дело в том, что она вместе с другими уточками не улетела вовремя по каким-то там причинам. Возможно, она была ранена или заболела. Вот, тем не менее, ее, естественно, начали спасать, была спецоперация. Ну, местные жители позвонили на экологическую диспетчерскую линию. Есть у нас такая в Нижнем Новгороде.
Зеленый телефон называется.
Да-да-да, мы попозже скажем номер, чтобы вы записали. Сейчас была у вас возможность взять ручку и блокнотик. Позвонили туда, приехали специалисты и забрали уточку и перенесли ее на другой водоем в Нижнем Новгороде, не замерзшей, чтобы она таким образом смогла выжить.
То есть перезимовала у нас и дождалась своих родичей.
Да-да-да, и все будет, говорят, у нее нормально. Самое главное в такой ситуации, если вдруг, да, ну, я обращаюсь к жителям Нижнего Новгорода, если вы увидели животное, которое там ранено или требуется какая-то помощь, убедительная просьба, не трогайте его руками, никуда его самостоятельно не перемещайте, а вот как раз запишите, пожалуйста, номер 433-22-11, это как раз тот самый зеленый телефон, можно вызвать специалиста, который поможет животному. Также можно звонить в крайнем случае, да, если у вас нет под рукой вот этого номера зеленого.
Если вы потеряли блокнотик
свой. Да-да-да, потеряли блокнотик, то можно просто позвонить по номеру 112, вам и животному, которому требуется помощь, помогут.
Ну, кстати, вот история с этим селезнем на Щелковском хуторе не единственная. У нас в Нижнем Новгороде, например, 13 января, в минувшую субботу, на сайте регионального министерства экологии была оставлена информация о том, что на берегу Волги, в районе Волжской набережной, две взрослые утки и два подростка также, ну, то есть два маленьких пернатых, также, видимо, попали в некую ледяную ловушку, тоже не улетели на зимовку более теплые края. И вот такой глаз от Нижегородки поступил в региональной Минэкологии.
Молодцы нижегородцы.
И все мы, наверное, помним еще двухлетней давности историю, когда в Нижегородской области спасали фламинго. Помните? Сумасшедшая совершенно история. Так что все будут спасены.
Четвертое место.
Пассажиропоток аэропорта Стригина увеличился в новогодние праздники в 7 раз. Ребята, все у нас отлично в Нижнем Новгороде. Люди отдыхают, летают, и это на самом деле здорово.
Куда летают?
У нас, как я всегда говорю, хотя меня на этом... Ну, в общем, летают куда? В Москву, в Сочи. Летают в Эмираты, летают в Пхукет, в Таиланд, и летают во Вьетнам, Турцию, в Стамбул до 12 января летали, и в Минск летали. Также есть свеженькие сегодняшнего утра данные по поводу того, каким маршруты и направления, точнее, были самые популярные в 2017 году. На первом месте оказалась Москва, туда в столицу слетали больше 500 тысяч человек. На втором месте Анталия, 153 тысячи человек слетали в Анталию из Нижнего Новгорода. И на третьем месте Сочи, 41 тысяча нижегородцев побывали в Краснодарском крае.
То есть это именно статистика по нижегородцам?
Да.
Москва, Анталия, Сочи. Все понятно.
Третье место.
Скульптура собачки вернется на Большую Покровскую весной 2018 года. Также после новогодних праздников нижегородцы обратили внимание, что в самом начале Покровки у фотографа,
скульптура,
у скульптуры, да, фотографа пропала и собачка, символ года. Все, естественно, обеспокоились, так как сейчас год собаки в том числе начался, видимо, ее как-то...
Но он пока еще не начался на самом деле, он начнется в феврале, если уж так будем строги к восточному календарю.
Ну, мы не будем строги, Леш, ладно? В общем, собачка исчезла, начали ее искать и нашли собачку. Все у нее хорошо, ее демонтировали на время реставрации, так скажем, благоустройства Большой Покровской, чтобы ее случайно спецтехника не придавила, не поломала и так далее. Ее отправили, в общем-то, в место, где безопасное место.
Ну, я надеюсь, что
Скоро она вернется.
С этой скульптурой ничего не случится, и она не будет такой, в таком же состоянии, как, например, гранит, недавно уложенный на Покровке.
Второе место.
Стало известно, где в Нижнем Новгороде можно будет искупаться на крещение. Роман Добролюбов уже в блоке новостей до нашего выхода объявил эти места. Это второе озеро Щелковского хутора в Приокском районе, Мещерское озеро и сортировочное озеро в Канавине, Силикатное озеро в Ленинском районе, озеро Центрального парка на автозаводе и озеро у стадиона Труд в Сормовском районе. Сейчас уже готовятся вовсю эти места для массового купания, которое в ночь на 19 января будет проходить по всей стране.
Ну да.
Вот. Вы, ребят, кстати, купаетесь?
Я нет.
Я тоже нет, но я могу напомнить советы врача. Есть три слагаемых успеха, как купаться в проруби. Во-первых, в прорубь только трезвым, во-вторых, в прорубь только здоровым, и к купанию нужно подготовиться. То есть, если человек впервые окунается или он неопытный купальщик, лучше всего окунуться коротко, вылезти и идти обсыхать, без голову не мочить. Вот все просто.
Но это не по-христиански, так сказать. Надо же все-таки три раза, да с головой.
Первое место.
Мажор на БМВ, устроивший охоту на школьный автобус в Нижнем Новгороде, отделался штрафом. Вот, наконец-то, справедливость восторжествовала. Долго эта история вся длилась, и расследование происходило.
Напомни вкратце.
Напомним, да, в конце апреля 2017 года некий водитель на белом роскошной иномарке БМВ прижимал всячески на дороге школьный автобус. То есть это был большой автобус, в котором ехали дети, которые из сбора детки были. И они в Нижний Новгород приезжали на экскурсию в домик Каширина. И столкновение у них, имеется в виду водителей автобуса и БМВ, произошло на парковке. Якобы водитель автобуса заблокировал, запер вот водителя БМВшки, и вот таким образом молодой человек решил проучить водителя автобуса. В общем, гнал он его 40 минут, по площади Горького они ехали, он всячески там ему создавал помехи. Да, создавал помехи, и вообще это есть видео, которое дети снимали во время вот этой вот погони, так сказать.
Так, ну, в итоге что, молодой человек...
В итоге, да, на самом деле, если бы, мне кажется, не шумиха в СМИ, если бы вот не все начали рассказывать эту историю, то, вероятно, Бастрыкин Александр из Следственного комитета России, и, наверное, и не узнал бы эту историю, да, но в итоге он подключился, и было возбуждено уголовное дело, и грозило водителю от 150 до 300 тысяч штрафа, но дали ему минималку 150 тысяч рублей, ну, что, в принципе, тоже замечательно и хорошо.
Я могу сказать, что было бы это простительно, если бы человеку было 19-20 лет, который выехал покрасоваться на папиной машине, но ему было 31 год, это детина, и хотелось обратиться к этому богатому, влиятельному папе, как указано в нашей статье на kp.ru, устройте ребенка на работу, пусть он не мешает нашим нижегородцам жить вообще.
Это был топ-5 самых читаемых новостей с сайта kp.ru за минувшую семидневку. Ирина Быстрова, редактор сайта kp.ru. Ир, спасибо тебе большое.
Вам.
Мы уходим на 2 минуты полезной информации.
Картина недели. на «Комсомольской правде».
На минувшей неделе также состоялось достаточно важное событие из мира местной политики. Уже месяц, получается, Нижний Новгород живет без главы города. 22 декабря, если я не ошибаюсь, Елизавета Солонченко сложила с себя полномочия главы города.
Досрочно.
Досрочно. При этом осталось исполнять обязанности председателя городской думы Нижнего Новгорода. И вот в пятницу 12 января в здании городской администрации в Нижегородском Кремле состоялась первая часть марлезонского балета.
Презентации, так сказать.
Да, кандидаты на пост теперь уже единого мэра Нижнего Новгорода представляли себя, говорили о том, какие проблемы, на их взгляд, являются наиболее насущными в городе, с чего нужно начинать и в каком направлении нам, городу, двигаться. У нас было на этом конкурсе представлены три кандидатуры. Первая из них – это Роман Кошелев. Он был выдвинут от группы депутатов городской думы Нижнего Новгорода. Давайте послушаем, что сказал Роман.
То, что я из Шакуни, это моя большая гордость. Я горжусь своей малой родиной, я там родился, вырос, и большую часть сознательной жизни живу и работаю. Минус ли это, на мой взгляд, нет. Плюс ли это, на мой взгляд, тоже нет. Это просто та действительность, которая сейчас есть.
Любого сейчас, видите, с улицы, он сейчас скажет, что нужно. А как сделать? Надо знать, надо уметь это, надо уметь работать, надо уметь управлять не просто процессами, но прежде всего людьми.
Роман Кошелев на данный момент является главой администрации городского округа Шахуни Нижегородской области.
Да, вот он считает, что независимо от того, маленькое муниципальное образование, либо большое, что у него есть некий опыт по управлению этим муниципальным образованием. Именно отталкиваясь от этого, и он и пошел на выборы главы города Нижнего Новгорода.
Вот Роман Кошелев считает одними из главных своих задач на посту мэра, если он пройдет этот конкурс, совершенствование межбюджетных отношений и транспортной системы города. Несмотря на новую транспортную схему, которая у нас постепенно внедряется, да, вот сегодня стало известно о том, что 12 частных маршрутов будут отменены, Нижнему Новгороду в этом направлении еще есть куда расти. Следующий кандидат у нас...
Владимир Отмахов.
Это Владислав.
Владислав Отмахов – это кандидат от фракции ЛДПР в Законодательном собрании Нижегородской области.
Послушаем Владислава Отмахова.
Мне уже сказали, что, как, мягко говоря, ловить нечего. Вот. Но мы не обижаемся, потому что мы говорим о том, что... А теперь тот вопрос, который мне задавали. Почему говорим о всенародных выборах? Мы говорим о том, что, с одной стороны, кандидаты должны выбираться партиями, а потом уже народ выбирает из кандидатов.
По мнению Владислава Отмахова, можно сколько угодно говорить о нехватке финансирования или о политической войне, но рядовым нижегородцам все равно, кто у них мэр. Вот такая немножко странная позиция. Но далее он поясняет, им нужна нам, нижегородцам, комфортная городская среда. Это благоустроенные дворы, чистые улицы, новые скверы и строящиеся микрорайоны.
Между тем, Владислав Отмахов называет себя сильным хозяйственником. Вот у меня вопрос, с чего он взял, что он сильный хозяйственник? Человек заседает в кабинетах власти много лет, не имел никакого отношения ни к какому муниципалитету, тем более управления ими. Но вот так вот он себя видит.
Ну вот на данный момент он является депутатом Законодательного собрания, возглавляет комитет по экологии и природопользованию. И третий кандидат, Владимир Панов, его кандидатура была выдвинута временно исполняющим обязанности губернатора Нижегородской области Глебом Никитиным. Предоставим слово Владимиру Панову.
В первую очередь, это ресурсная база, то есть это фактически финансирование. То есть тот анализ, который я представил как раз конкурсной комиссии, если вы помните, он показывает, что город из перераспределения как налогов, так и расходных обязательств потерял примерно 2,5 миллиарда в год. Вторая задача – это муниципальное управление. Необходимо провести очень серьезную ее трансформацию, изменения. То есть главная конечная цель – это полная прозрачность городской власти.
В результате проведенных слушаний, презентации, как распределились голоса. За Панова проголосовали 10 депутатов конкурсной комиссии, за Кошелева проголосовали 8 человек, и за Отмахова проголосовало 0 депутатов.
Так что на финальной стадии конкурса, который состоится 17 января, то есть послезавтра, перед депутатами Гордумы, это будет вторая часть Марлезонского балета, предстанут только два кандидата – Владимир Панов и Роман Кошелев.
Ну, ни у кого уже сомнений нет, что, скорее всего, главой Нижнего Новгорода будет Владимир Панов.
А у нас на связи доктор философских наук, заведующий кафедрой философии и политологии Нижегородского института управления филиала РАНХИКС Андрей Дахин. Андрей Васильевич, здравствуйте.
Добрый день.
Здравствуйте.
Добрый
день.
Андрей Васильевич, как вы оцениваете саму процедуру и схему выборов, новых выборов мэра? То есть у нас теперь не всенародные выборы главы города. Которые...
Да.
Как вы оцениваете?
Ну, я бы отметил прежде всего то, что завершается, вот, видимо, уже в ближайшее время вот эта длинная череда исполняющих обязанности и промежуточных фигур, которые находились в руководстве городом последний, ну, практически, наверное, год. И я думаю, что это, конечно, существенно стабилизирует всю систему городского управления. Вот, поэтому как бы мы идем к хорошей точке схода, где жизнь города, ну, как-то начнет как бы находиться в более устойчивом состоянии. С другой стороны, нельзя не отметить, конечно, что мы вот, видимо, пока еще находимся в поисковом таком режиме определения механизма, скажем так, наделения полномочиями руководителя города. То есть сложность состоит в том, что, с одной стороны, человек должен как бы в единой более-менее команде работать, областной, он должен туда встраиваться, а с другой стороны, как ни крути, это такая выборная должность. И вот сочетание вот этого единой команды и все-таки некой альтернативности и выборности, ну, на сегодня как бы выходит вот на такую конструкцию, которую мы имеем в нашем нижегородском случае. В ней совершенно как бы прозрачно и ясно видна была, можно сказать, еще с конца прошлого года видение, позиция исполняющего, временно исполняющего обязанности губернатора Глеба Никитина, который, ну, в общем-то, сразу достаточно открыто обозначил, ну, скажем так, своего представителя в системе городского управления, господина Панова. И мы видим, что, ну, скажем так, слово не расходится с делом. То есть эта линия губернатора, она реализуется вот в том механизме, который сейчас, видимо, будет завершен в ближайшее время.
Андрей Васильевич, да, Андрей Васильевич, у меня вопрос. А как вы думаете, как будут складываться отношения города и области?
Я думаю, что отношения города и области будут строиться на такой рабочей, конструктивной основе. Потому что все-таки все назначения, которые вот вокруг Никитина происходят, то есть это назначение, ну, с таким как бы функциональным акцентом, с акцентом на комплекс задач, на какие-то такие практические функции. И я думаю, что вот этот прагматизм, он прослеживается вплоть до вот городского уровня, городского управления. Ну, в данном случае нельзя не отметить, что у Панова есть область, вернее, есть опыт управления городским хозяйством на примере Кстова. Вот. Он знает проблемы, какие могут возникать в этой конструкции. С другой стороны, насколько я вот опять-таки могу оценивать, депутаты городские, ну, в общем, с пониманием относятся к видению губернатора, вот, систему взаимоотношений. И я думаю, скорее они будут поддерживать и как бы адаптироваться к этой схеме его видения. Вот, и как-то искать возможности выстраивания конструкции такой партнерской, сотруднической, для того, чтобы получать, ну, как бы общий такой результат в городе.
Спасибо большое, Андрей Васильевич, за ваше мнение. Доктор философских наук, заведующий кафедрой философии и политологии Нижегородского института управления филиала РАНХИКС Андрей Дахин был с нами на связи. Ну, в целом, я склонен согласиться с Андреем Васильевичем в том плане, что конструкция, мы как бы находимся в поиске. То есть, с одной стороны, у нас сейчас мэра выбирают, но выбираем не мы. Да? Выбирает некая конкурсная комиссия, наполовину из депутатов Гордумы, наполовину из сформированных правительством Нижегородской области. Кстати, Владимир Панов не скрывал того, что, по его мнению, области и городу нужно в очень тесном контакте работать друг с другом. То есть, например, чтобы справиться со всеми проблемами, по его мнению, Нижнему Новгороду необходимы ресурсы управления и коммуникация с жителями. Где взять ресурсы? Прежде всего, нужно выстроить, по его мнению, единую бюджетную политику во всей Нижегородской области. Единая бюджетная политика. То есть разделение на сферы ответственности города и области, по его мнению, должно уйти в прошлое. У нас есть звонок, но мы, к сожалению, не успеваем его принять. Может быть, после 4 минут паузы мы уйдем на рекламу и новости. Вот я попрошу узнать, можно ли сохранить нам звонок. А сейчас мы пока уходим на рекламу и новости. 278-5015, напоминаю, телефон прямого эфира. С вами Алексей Казаковцев.
Дмитрий Яковлев. Вернемся через 4 минуты.
Картина недели на «Комсомольской правде».
В студии по-прежнему Алексей Казаковцев.
Дмитрий Яковлев.
В предыдущей части программы мы обсуждали кандидатов в мэра Нижнего Новгорода, и у нас поступил нам звонок прямо перед... Здравствуйте.
Здравствуйте. Лев Николаевич.
Да, Лев Николаевич, здравствуйте.
По поводу биографии Панова. Он ведь вроде как уроженец города Горького, да?
Насколько я помню, да.
Но он представитель Санкт-Петербурга в последнее время, да?
Нет, он депутат Государственной Думы от Нижегородской области. Он у нас избирался в 2016 году.
Да, то есть он никуда не выезжал, ничто, и, в общем, вел свою политическую деятельность, то есть у нас, да,
Нижегород? Ну, по большей части,
да. Ну, кроме того, что они работают в Москве, он уезжает на пленарные заседания Государственной Думы, а так он нижегородец, он здесь с нами.
Да.
Не знаю, по деловым качествам что-то не знаю. По Кстову? Кстово, ну что такое Кстово? Кстово это миллиардная, как говорится.
Ну, в Лев Николаевич, да, в Кстово там своя история была, но определенный опыт управления все равно городским хозяйством ему человек присутствует. Хотя там неоднозначная история была, сразу скажем.
С каналом и с дорогами. Да.
То есть вы высказываете сомнение в том, что Панов сможет управлять таким огромным муниципальным образованием, как Нижний Новгород, без опыта. Мы правильно понимаем?
Ну, конечно.
Угу.
Будем надеяться.
Хорошо, спасибо, Лев Николаевич, за ваше мнение. Тему политики на время пока закроем. По крайней мере, я предлагаю до 17 января подождать, когда у нас уже, мы точно узнаем, либо Роман Кошелев, либо Владимир Панов, кто-то из этих двух людей станет главой Нижнего Новгорода на постоянной основе. К нам присоединяется корреспондент «Комсомольской правды» в Нижнем Новгороде Ольга Алексеева. Оля, привет.
Добрый день.
Я знаю, что у тебя есть интересный материал по поводу того, как же нижегородцы называли своих детей в прошлом году.
Да, сегодня Главное управление ЗАГС по Нижегородской области отчиталось по итогам работы за 2017 год и назвали самые редкие и необычные имена, которые давали детям. И вот мы заметили, что какой-то популярной в этом году стала тема мифологии, потому что сразу несколько таких вот уникальных имен связаны именно с этим. Это, например, Даная, Персей и, не поверите, Зевс.
Зевс, Персей и Данай. Ну, действительно, это все из эпосов Гомера.
Ну, да.
Ну, по крайней мере, это греческая мифология. Тут весь пантеон, да, богов собран.
Ну, пока еще не весь, но, видимо, там планируется дособирать.
Это именно у нас, нижегородцы?
Да, это именно нижегородцы.
Очень странно. Ну, кстати, я вот сам в новогодние праздники почему-то решил взять и почитать диалоги Платона. Поэтому, может быть, это не только, видимо, у меня такое настроение почитать греческую мифологию, а Греция – это колыбель западной цивилизации, которой мы частично, достаточно серьезно так принадлежим.
Оль, а во многих регионах Российской Федерации, в некоторых регионах, запретили называть младенцев числительными именами?
Или... Это не в некоторых регионах, насколько я знаю, вообще везде, по всей России.
По всей
действительно,
России.
Такой федеральный закон вступил в силу. Нельзя называть числительными, нельзя называть бранными и неблагозвучными словами.
Ну, например?
не буду приводить пример.
В ЗАГСе об этом не говорили на пресс-конференции.
Дим, и нам не стоит воспроизводить их в радиоэфире.
И нельзя еще называть титулами. То есть...
Император, король.
Император, король, президент, султан. Султан, кстати, раньше было достаточно популярным именем, но вот теперь нельзя. Но, тем не менее, у нас, видимо, кто-то успел до вступления в силу этого закона назвать дочку принцессой.
Принцесса Изольдовна. А есть какие-нибудь примеры сочетаний имя, фамилия,
отчество? Нет, к сожалению, таких примеров нам не приводили.
Таких примеров нет. Какие еще интересные имена есть? Может быть, не только в Нижнем Новгороде, но по другим регионам?
У нас итоги подводились только по Нижегородской области.
По Нижегородской области.
У нас и своих примеров, между прочим, хватает. Они очень даже неплохие. Например, Забава, Малина, Ассоль, Ральф, Урал.
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 Урал, Малина. Малина и Урал, вот такая пара, если, например, встретятся.
Ну, возможно, они познакомятся, они ровесники, как-никак. Может, в одной группе в детском садике окажутся.
Вот именно такими именами в прошлом году называли, да?
Да, в 2017 году.
В 2017.
Кроме того, у нас появилась девочка по имени Феврония.
Это красивое имя, и, если я не ошибаюсь, оно именно вот такое, наше, славянское.
Да, да. Феврония у нас одна, а вот Петров 65.
А есть информация чаще, какие были имена мужские и женские, какими именами называли наших младенцев нижегородских? Обычно любят в ЗАГСе вот подводить итоги и говорят, что, допустим, там вот Александр обычно лидирует у нас, или Дмитрий в прошлом году.
Ну вот смотри, Петр 65, мне кажется, это лидер.
Нет.
Нет?
Самые популярные имена у мальчиков и у девочек остаются в течение уже многих-многих лет Артем и Анастасия. Кроме того, у мальчиков популярны, например, Александр, Иван, Михаил, Дмитрий, Кирилл. У девочек популярны София, Виктория, Мария, Дарья, Анна, Варвара, Ксения. И, кстати, вот Адама и Ева у нас есть достаточно много. Ев намного больше. Ев 333, а Адама всего 8.
А если мы вспомним вот такие истории, не в Нижнем Новгороде, не в Нижегородской области, но вот, если я не ошибаюсь, в каком-то из регионов России ребенка назвали Люцифером.
Да, есть такая история. Там вот родители сатанисты, насколько я помню историю этого вопроса.
Вот судьба этого ребенка неизвестна, как он вообще поживает. И не лишили ли таких родителей родительских прав?
Если я не путаю, последнее, что я видела из новостей про эту семью, что мальчик Люцифер живет с бабушкой, а родители там то они разводятся, то не разводятся, то снова мирятся. В общем, какая-то сложная история.
Мракобесие, короче.
Но на самом деле, смотря с какой стороны посмотреть на эту ситуацию, с одной стороны, Люцифер — это не совсем, может, благозвучно, но с другой стороны, если открыть интернет, почитать Википедию...
Опять же, Википедию открываем и смотрим, что на самом деле именно вот так стали называть падшего ангела в христианстве только с 17 века, а до этого в латыни Люцифер это означает, ну, если мы переведем, да, несущий свет, или утренняя звезда. Да. Красивый так-то, перевод красивый.
Называли планету Венера даже этим словосочетанием.
Да. Если не ошибаюсь. Может быть, и этим руководствовались родители, когда называли своего мальчика этим именем. Но в любом случае, что вот можно посоветовать нижегородцам? Но фантазировать, давать волю, простор своей фантазии, конечно, можно, но все-таки в рамках разумного. Поэтому... Зевс, Персей, Данай. Мне лично нравятся такие варианты имен. Но не забываем и про наши славянские имена.
Мне Малина понравилась.
Малина отличная, да. Отличное имя. Оля, спасибо тебе большое за вот такую интересную... Как это называется-то?
Подборку фактов, статистику.
Подборку имен вот с именами.
Возможно, кому-то мы просто помогли, потому что много детей рождено, в Новый год тоже была статистика, и сейчас родители просто думают, а как же назвать? И вот, послушав эфир «Комсомольской правды» в Нижнем Новгороде, у многих сомнения просто развеялись. Я думаю, что несколько человек, на несколько девочек у нас точно будут малинами.
Ну да, если будет несколько девочек с малиной, есть такая поговорка, да, да ты весь в малине, а тут вот раз малина, два малина, три малины, и желание загадывай.
И мальчику с именем...
Персей?
Не Персей, автомобиль.
Урал.
А, Урал.
Урал будет... А почему автомобиль?
Мотоцикл.
Ну, потому что у меня ассоциация...
Это еще горы есть такие.
Автомобиль Урал, он такой большой был, он такой мощный был, как раз для мальчика. Понимаешь, девочку как-то Уралом...
Мотоцикл.
Он можно мотоцикл. То есть мальчику Уралу я хотел сказать, что в окружении малины будет просто классно.
Ольга Алексеева, корреспондент «Комсомольской правды» в Нижнем Новгороде, помогала нам, рассказала нам замечательную историю о том, как же нижегородцы называли своих детей в 2017 году. А все-таки обратим свой взор немножко вперед, что нас ждет на этой неделе, а ждет нас в ночь с 18 на 19 января Крещение Господне. И начальник отдела метеопрогнозов Нижегородского гидрометцентра Ольга Макиева сейчас нам расскажет, какая же погода нас ожидает, в том числе и на Крещение. Ольга Дмитриевна, здравствуйте.
Добрый день. Действительно, погода не радует нижегородцев, но все-таки кратковременное похолодание с 20 градусами было в ночь на 13-е перед Старым Новым Годом. И очередное возвращение холодов с арктических морей предполагается к 17 января уже днем до минус 8, а вот в ночь на 18 и 19 общий фон по области в ночные часы 11-16 при прояснениях выхолаживания даже до 20-23, но это преимущественно, конечно, заречная часть и восточные районы нашей области. Днем тоже достаточно такие морозы существенные, минус 7, минус 13, поэтому крещение порадует нижегородцев.
То есть, ну, традиционные крещенские морозы, они вот частично проявят себя в этом году, потому что погода у нас за минус 20 пока еще, если я не ошибаюсь, не переваливал, вот морозы за 20-ю отметку, да, со знаком минус.
Нет, как раз и переваливали, именно в ночь на 13-е в заречной части у нас было минус 22, в Дальней Константиново, Арзамасе, Сергаче, Лысково и северные районы 20-24. Так что морозы уже прошли как бы вот в ночь на 13-е. Это повторение, но более ослабленный вариант.
Ольга Дмитриевна, а на выходные есть какие-нибудь данные уже?
Выходные после крещения у нас вновь ослабятся морозы, поскольку южные ветры принесут очередную порцию тепла. Поэтому температура достаточно комфортная, минус 6, минус 7 градусов, ночью чуть за минус 10 и небольшой снежок. А вот в это похолодание каких-то существенных осадков не прогнозируется.
Спасибо большое за метеопрогноз на текущую неделю. Ольга Дмитриевна, Ольга Макиева, начальник отдела метеопрогнозов Нижегородского гидрометцентра, была с нами на связи. Ну и сегодня у нас несколько знаковых дат. Это день памяти Серафима Саровского, раз, и день основания Следственного комитета Российской Федерации, два.
Мы поздравляем всех сотрудников Следственного комитета Нижегородского с профессиональным праздником. Желаем мира, здоровья и удачи в их нелегком деле.
Ну и всех людей православных, верующих, религиозных с замечательным праздником Дня памяти Серафима Саровского. С вами были Алексей Казаковцев.
Дмитрий Яковлев.
Ольга Алексеева. Напоминаю, телефон прямого эфира 278-5015. Звоните нам в любое время. Услышимся завтра в это же время в 12:05.
Картина недели на «Комсомольской правде».